Что происходит впереди, Гарри ясно не видел. Вроде бы Хагрид осторожно опустил тело на стол, потом отступил в проход и трубно высморкался, заслужив несколько возмущенных взглядов, одним из которых, заметил Гарри, наградила Хагрида Долорес Амбридж. Гарри знал, что Дамблдор на него не обиделся бы. Гарри ласково кивнул Хагриду, когда тот проходил мимо, возвращаясь назад, но глаза лесничего опухли настолько, что оставалось лишь удивляться, как он вообще что-нибудь видит перед собой. Гарри обернулся взглянуть на задний ряд стульев, к которому направлялся Хагрид, и понял, кто служит ему путеводным маяком. Там сидел великан Грох, облаченный в пиджак и брюки размером с большой шатер. Он смиренно, почти по-человечески, склонил огромную, уродливую, похожую на валун, голову. Когда Хагрид примостился рядом со сводным братом, и Грох похлопал его по голове, ножки стула под Хагридом провалились в землю. Гарри подавил на миг охватившее его желание рассмеяться. Тем временем музыка смолкла, и он обратил взгляд к мраморному столу. Маленький человечек с клочковатыми волосами и в простой черной мантии поднялся на ноги и встал перед телом Дамблдора. Что он говорит, Гарри расслышать не мог. Лишь отдельные слова долетали к нему поверх сотен голов: благородство духа, интеллектуальный вклад, величие души. Все это мало что значило для Гарри. К Дамблдору, которого знал он, слова эти почти никакого отношения не имели. Гарри вспомнил вдруг, как волшебник попросил однажды разрешения произнести несколько слов. Олух — пузырь, остаток — уловка. И снова с трудом подавил улыбку. Да что это с ним сегодня? Слева донесся тихий плеск. И Гарри увидел, что водяной народ повысовывался из озера, чтобы тоже послушать прощальное слово. Он вспомнил, как Дамблдор 2 года назад присел у кромки воды совсем рядом с местом, где сидел сейчас Гарри, и по русалочи беседовал с предводительницей водяных. Интересно, где Дамблдор выучил их язык? Как много осталось такого, о чем он ни разу не спросил старого волшебника. Как много не сказали они друг другу. И тогда, без предупреждения, на него навалилась страшная правда, полная и неоспоримая. Дамблдор мертв. Его больше нет. Гарри с такой силой стиснул холодный медальон, что поранил ладонь, но и это не остановило горячих слез, которые брызнули из его глаз. Он отвернулся от Джинни, от всех, и смотрел поверх озера на лес. Человечек у стола все еще лопотал, а Гарри заметил вдруг какое-то движение среди деревьев. Кент. Тавры! Они тоже пришли проститься с Дамблдором. Из-под деревьев кентавры не вышли, но Гарри видел, как они тихо стоят, опустив луки и глядя на волшебников. И ему вспомнился его первый, похожий на ночной кошмар, поход в лес. Первая встреча с существом, которым был тогда Волан-де-Морт. Лицо этого существа и происшедший вскоре затем разговор с Дамблдором о том, что сражаться необходимо, даже потерпев поражение в борьбе, главное — сражаться, — сказал тогда Дамблдор снова и снова. Только так можно остановить зло. Пусть даже истребить его до конца никогда не удастся, — и, сидя здесь под жарким солнцем, Гарри вдруг совершенно отчетливо увидел, что рядом с ним стоят люди, которым он был необходим. Мать, отец, крестный и Дамблдор. Каждый был полон решимости защитить его, однако теперь с этим покончено. Теперь он никому не позволит встать между ним и Волан-де-Мортом. Пора проститься с иллюзией, от которой ему следовало отказаться еще годовалым, отбросить веру в то, что руки родителей способны оградить его от любой беды. От этого ночного кошмара пробуждения не будет. Не будет утешительного шепота, уверяющего, что он в безопасности, что все это лишь плод его воображения. Последний и величайший из его защитников мертв, и теперь он одинок, как никогда прежде. Человечек в черном наконец-то умолк и вернулся на свой стул. Гарри ожидал, что кто-то еще встанет у тела, кто-то еще, быть может, министр, произнесет речь. Но нет, никто не двинулся с места. Потом вскрикнуло сразу несколько голосов. Яркое белое пламя полыхнуло, охватив тело Дамблдора и стол, на котором оно лежало. Языки пламени вздымали все выше и выше, заслоняя собой тело. Белый дым винтом поднялся в небо, создавая очертания странных фигур. Сердце Гарри словно остановилось на миг. Ему показалось, что он увидел радостно уносящегося в синеву феникса. Но в следующую секунду огонь погас. Там, где он только что бился, стояла белая мраморная гробница, укрывшая в себе и тело Дамблдора, и стол, на котором оно покоилось. Снова испуганные крики. Целая туча стрел взвелась в воздух, но все они упали на землю, не долетев до толпы. То было, понял Гарри, последнее прощание кентавров. Повернувшись к волшебникам спинами, они уже уходили в древесную прохладу. И, подобно им, водяной народ тоже медленно опустился в зеленоватую воду и скрылся из глаз. Гарри взглянул на Джинни, Рона и Гермиону. Рон морщился, словно ослепленный солнечным светом. Лицо Гермионы блестело от слез, но Джинни больше не плакала. Она смотрела на Гарри таким же пронзительным, горящим взглядом, какой он видел, когда Джинни обняла его после того, как гриффиндорцы выиграли в его отсутствие кубок по квиддичу, и Гарри осознал, в это мгновение они понимают друг друга до конца, и когда он скажет Джинни, что собирается сделать, она не ответит, будь осторожен или не делай этого, но примет его решение, потому что ничего другого от него и не ждет. И он, наконец, собрался с духом, чтобы сказать ей то, что был обязан сказать с той самой минуты, когда погиб Дамблдор. «Джинни, послушай», — негромко произнес он под все нараставший шумок разговоров, которые уже заводили поднимавшиеся со стульев люди, — я не могу быть рядом с тобой. Нам нельзя больше встречаться. Мы не можем быть вместе. Она ответила со странной кривой улыбкой. И все это по какой-то дурацкой, возвышенной причине, так? Последние несколько недель, проведенных с тобой, были... Они словно принадлежали другой жизни, — сказал Гарри. Но я не могу. мы не можем. Есть вещи, которые я должен сделать один. Она не заплакала, просто смотрела на него. Волан-де-Морт использует людей, которые дороги его врагам. Один раз он уже сделал из тебя приманку, и только потому, что ты сестра моего лучшего друга. Подумай, какая опасность будет грозить тебе, если все между нами останется по-прежнему. Он ведь узнает, он выяснит это и попытается добраться до меня, воспользовавшись тобой. — А если мне все равно? — с силой спросила Джинни. — Мне не все равно, — ответил Гарри. — Что, по-твоему, я чувствовал бы, если бы это были твои похороны и по моей вине? Джинни отвернулась, взглянула на озеро. «Я никогда не переставала думать о тебе», — сказала она. «Просто не могла. Всегда надеялась. Гермиона твердила мне, что я должна жить собственной жизнью, может быть, встречаться с другими, что так я смогу почувствовать себя рядом с тобой более свободной. Я ведь и рта в твоем присутствии открыть не могла, помнишь? Она считала, что если я стану, ну, хотя бы немножко собой, то и ты будешь обращать на меня чуть больше внимания. Гермиона у нас умница. Попытавшись выдавить улыбку, сказал Гарри, как жаль, что я не подошел к тебе гораздо раньше. У нас было бы столько времени, месяц, может быть, годы. Так ты же был занят. Ты все спасал и спасал волшебный мир. Чуть усмехнувшись, отозвалась Джинни. Ладно, не могу сказать, что ты меня удивил. Я знала, рано или поздно это произойдет. Знала, что ты не будешь счастлив, пока не настигнешь Волан-де-Морта. Может быть, поэтому ты так мне и нравишься. Слышать эти слова и думать о том, что если он и дальше будет сидеть рядом с Джинни, от решимости его мало что останется, Гарри было не по силам. Он оглянулся. Рон уже обнимал Гермиону, плакавшую на его плече. Слезы капали с конца ее длинного носа. Махнув Джинни на прощание, Гарри встал, повернулся спиной и к ней, их гробнице Дамблдора, и пошел вокруг озера. Двигаться все-таки легче, чем сидеть на месте. Точно так же, как лучше поскорее вступить на путь, ведущий к Рестражам и смерти Волан-де-Морта, чем ждать, когда тебе представится такая возможность. Гарри! Он обернулся. По берегу к нему торопливо приближался, припадая на трости, прихрамывая, Руфус Скримджер. «Я надеялся, что смогу переговорить с вами. Вы не против, если мы немного пройдемся вместе?»
«Нет»,
— безразлично ответил Гарри и двинулся дальше. «Ужасная трагедия, Гарри», — негромко произнес Скримджер. «Даже сказать вам не могу, как напугало меня известие о ней. Дамблдор был великим волшебником. Мы не во всем с ним сходились, вы это знаете. Однако никто лучше меня не понимал, чего вы хотите», — уныло спросил Гарри. Скримджера этот вопрос немного раздосадовал, но он быстро вернул своему лицу выражение скорбного понимания. «Разумеется, вы подавлены», — сказал он. «Я же знаю, вас связывали с Дамблдором очень близкие отношения. Думаю, вы были самым любимым его учеником. Узы, которые соединяли вас, чего вы хотите?» — повторил Гарри и остановился. Скримджер тоже остановился, оперся на трость и уставился на Гарри. Теперь лицо его выражало лишь трезвую расчетливость. Говорят, когда он в ночь своей смерти покидал школу, вы были с ним?
Кто, говорит?
Спросил Гарри. После гибели Дамблдора кто-то поразил на башне заклятием одного из пожирателей смерти. А кроме того, метел там было две. В министерстве умеют считать, Гарри.
— Рад слышать об этом, — сказал Гарри. — Ну так вот, где я был с Дамблдором и чем мы там занимались, это мое дело. Он не хотел, чтобы об этом кто-либо знал.
«Подобную преданность можно только приветствовать», — сказал Скримджер, который, похоже, с трудом сдерживал раздражение. «Но Дамблдор мертв, Гарри. Он нас покинул». «Дамблдор покинет школу только, когда в ней не останется никого, кто ему предан». Невольно улыбнувшись, ответил Гарри. «Дорогой мой, даже Дамблдору не по силам возвратиться из...» «Я и не говорю, что ему это по силам».
«А, ладно, вы все равно не поймете.
Ну так вот, сказать вам мне нечего». Скримджер поколебался, потом произнес тоном, который ему, надо полагать, представлялся деликатным. «Министерство готово предложить вам любую защиту, Гарри. Я с удовольствием отдал бы в ваше распоряжение пару моих мракоборцев». Гарри рассмеялся. «Волан-де-Морт хочет убить меня? И никакие мракоборцы его не остановят, поэтому благодарю за предложение, но спасибо не надо».
«Стало быть, теперь уже холодно, — осведомился Скримджер, — просьба, с которой я обратился к вам на Рождество...»
«Какая просьба?»
«Да, чтобы я рассказывал всем, как замечательно вы работаете в обмен на...»
«Это позволило бы укрепить моральный дух сообщества», — резко оборвал его Скримджер.
Гарри секунду вглядывался в него. «Стена Шанпейка вы так и не выпустили?»
Скримджер густо побагровел, обретя вдруг разительное сходство с дядей Верноном.
«Я вижу, вы целиком и полностью человек Дамблдора», — подсказал Гарри.
«Совершенно верно». Несколько мгновений Скримджер гневно взирал на него, затем развернулся и молча захромал обратно. Гарри увидел, что Перси и прочие чиновники из министерской делегации поджидают его, бросая нервные взгляды на рыдающих Хагрида и Гроха, которые так и остались сидеть на своих стульях. «Ах, Гарри!» — спешили Рон с Гермионой, уже разминувшиеся с топавшим в противоположном направлении с Скримджером. Гарри повернулся и медленно пошел дальше, ожидая, когда друзья нагонят его, что они, наконец, и сделали в тени бука, под которым все трое нередко сиживали в более счастливые времена.
«Чего хотел Скримджер?» — шепотом спросила Гермиона.
«Того же, что и на Рождество», — пожал плечами Гарри. «Получить от меня секретные сведения о Дамблдоре и обзавестись для министерства новым рекламным мальчиком». Секунду Рон, казалось, пытался справиться с обуревавшими его чувствами, а затем громко сказал Гермионе: «Слушай, я сбегаю, дам Перси по морде».
«Нет», — твердо ответила она и ухватила его за руку.
«А мне бы так полегчало». Гарри рассмеялся. Даже Гермиона слабо улыбнулась, но стоило ей взглянуть на замок, и лицо ее вновь потемнело. — Как подумаешь, что мы сюда можем и не вернуться? — тихо сказала она.
— Ну как можно закрыть Хогвартс?
— Глядишь, еще и не закроют, — отозвался Рон. — Дома небезопаснее, чем здесь, верно?
— Сейчас повсюду одно и то же. Я бы даже сказал, что в Хогвартсе лучше.
В нем столько волшебников, способных его защитить.
Ты как считаешь, Гарри?
Я не вернусь в школу, даже если она откроется снова, — ответил Гарри.
Рон вытаращил глаза, а Гермиона лишь печально сказала: «Я ждала от тебя этих слов».
«Но что ты собираешься делать?»
«Загляну еще разок к Дурслям».
«Так хотел Дамблдор», — ответил Гарри, — «но ненадолго. После этого я покину их навсегда».
«И куда ты отправишься, если не в школу?»
«Думаю, вернуться в Годрикову впадину», — негромко сказал Гарри. Мысль эта сидела у него в голове еще с той ночи, когда погиб Дамблдор. «Для меня все началось именно там, и мне все время кажется, что я должен в ней побывать, да и могилы родителей навестить хочется».
«А потом?» — спросил Рон.
«Потом займусь поисками оставшихся крестрожей», — ответил Гарри, глядя на белую гробницу Дамблдора, отражавшуюся в воде по другую сторону озера. «Он хотел этого от меня, потому и рассказал мне о них все. Если Дамблдор был прав, а я в этом не сомневаюсь, где-то еще спрятаны 4 крестрожа. Мне нужно найти их и уничтожить, а после взяться за 7-й обломок души Волан-де-Морта, за тот, что сидит в его теле, потому что именно я должен его убить. И если по пути мне подвернется Северус Снегг, — прибавил он, — тем лучше для меня и хуже для него».
Наступило долгое молчание. Толпа уже почти рассеялась. Последние из скорбящих, уходя по широкой дуге, огибали монументального гроха, по-прежнему обнимавшего Хагрида, горестные стенания которого разносились эхом над озерной водой.
«Мы будем с тобой, Гарри», — сказал Рон.
«Что?»
«В доме твоих дяди с тетей», — сказал Рон.
«И потом, куда бы ты ни отправился».
«Нет». — быстро возразил Гарри. На это он никак не рассчитывал. Он хотел внушить друзьям, что собирается идти своим опаснейшим путем в одиночку.
— Ты говорил нам когда-то,
— тихо промолвила Гермион, — что у нас есть время отступиться, если мы того захотим. Мы этим временем не воспользовались, верно?
«Мы с тобой, что бы ни случилось», — сказал Рон.
«Но только, дружок, прежде чем отправляться куда-то еще, даже в Годрикову впадину, тебе придется заглянуть к маме с папой».
«Зачем?»
«Ты про свадьбу Билла и Флер случаем не забыл?»
Гарри ошеломленно уставился на него.
То, что на свете еще существуют такие нормальные вещи, как свадьба, казалось ему и невероятным, и чудесным.
«Да уж ее-то мы пропустить не вправе», — сказал он.
И его ладонь машинально сомкнулась на ложном крестроже, но, несмотря на все, несмотря на темный извилистый путь, ожидавший его впереди, несмотря на последнюю встречу с Волан-де-Мортом, которая, знал Гарри, состоится наверняка через месяц, год или 10 лет, При мысли о том, что ему еще предстоит провести с Роном и Гермионой последний счастливый и мирный день, на сердце у него полегчало. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС» март 2006 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Заборовский.